إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبرضاجان سامي изучение باب العانية главы о сосудах из китаба Тахара из книги об очищении из книги بلوغ المرام.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذت مهابها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرب أخرجه أبو داود والنسائي.
Сразу были зачитаны, три хадиса. Первый хадис от Ибн Аббаса, رضي الله تعالى عنهما, который сказал, посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, إذا دبغ الإهاب, если кожа подвергается дублению, была подвергнута дублению, فقد طهرت, то она стала чистой. Хадис, который привел Муслим. И автор затем говорит «Индаль арба». У четверых приводится, что эти четверо, вы знаете, да, сахабу суну. У них приводится в их версии «Айюма ихабин дубиха». Какая бы кожа ни была подвергнута дублению, хорошо, она становится чистой. То есть здесь есть добавление какое? «Айюма ихабин». Какая бы кожа ни была подвергнута дублению. Следующий хадис от Салима ибну Мухаббик. Салам это мужское имя, хорошо? Там работа в конце, но мужское имя. Салам это ибн Мухаббик, ради Аллаху Таалан, аль-Хузали, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дибагу джулуди аль-майтати тахуруха. Дубление кожи мертвечины является для нее очищением. Хадис, который Ибн Хибан назвал его достоверным, говорит автор. И третий хадис, который был зачитан от Маймуны, ради Аллаху Таалана, который сказал, «Марра Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, бишатин яджурунаха». Проходил пророк, алейхиссалату вассалям, мимо овцы, которую тащили, то есть люди волокли ее, умершую овцу. «Факаля лау ахазтум ихабаха». И он сказал, вот если бы вы взяли ее кожу, буру, если бы ее взяли. «Факаля инна амейта». Они ответили, она мертвечина. «Факаля ютахируха альмау аль-карад». Ее очистит вода и аль-карад. Аль-карад. Мы поговорим с вами, что это такое. Этот хадис привел Абу Дауд и Ан-Насаи. Так, три хадиса. Три хадиса здесь приведены. Все они касаются чего? Все они касаются кожи мертвечины. «Джуруд». Мейта. Кожа мертвечины. Что касается первого хадиса, сказано, что его привел Муслим. Правильно, то есть мы поэтому не говорим о достоверности. Хадис достоверный. Версия, которая приводится у четырех имамов. У четверых она тоже является достоверной. Хадис второй от Салабат ибн Мухаббик. Автор говорит, что Ибн Хибан сказал, что он достоверный. И имам Ан-Навави, рахима Аллаху Тааля, Ан-Навави, он тоже подтвердил достоверность этого хадиса в Аль-Маджмуа. И третий хадис от Маймуны. رضي الله تعالى عنها حديث достоверный شيخ Аль-Бани сказал о том, что он достоверный в Сахих Абу Дауд в других книгах. Хорошо? То есть все эти хадисы, три хадиса, если вы обратили внимание, они посвящены какому вопросу? Очищается ли кожа мертвечины умершего животного в результате дубления или нет? Ответ очевиден из этих хадисов: да, она очищается. Почему автор привел здесь в этой главе этот вопрос? Потому что из кожи делают сосуды. Хорошо, в этих сосудах хранят воду или хранят масло или что-то другое. Первый хадис сказано «Иза дубиг аль-ихабу факат тахур». Да, если аль-ихаб, если кожа подвергнута дублению, то она очищается. Аль-ихаб, мы говорили, это кожа. В основном применяется слово аль-ихаб в отношении какой кожи? Кожа, которая еще не была подвергнута дублению. Да, вообще в общем кожа. Аль-ихаб, хорошо, и... В частности, применяется к коже, которая не была подвергнута дублению. Это слово «алихаб». Если алихаб был подвергнут дублению, то стал чистым. Это значит, что до этого он что? Мертвечина является наджасой. Что эта кожа является наджасой до этого. А после дебаг, после дубления, после обработки специально, становится она чистой. Вне всякого сомнения, речь идет о какой коже здесь, о коже, которая является наджасой. Кожа является наджасой. Какая кожа является наджасой? Какая кожа является наджасой? Кожа тех животных, которые если умирают, да, без резания, то становятся наджасы. То есть их мертвечина является, то они становятся мейты, становятся мертвечиной, хорошо, является наджасы. Если животное, оно в результате смерти не становится мейты, то мы говорили, что кожа его тоже что чистая, как, например, рыба или что-то в этом роде. Да? Если речь идет о какой коже, именно коже, которая является наджасой. Так, здесь пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе говорит о какой коже, именно коже, которая является наджасой. Хукм, если она подвергается дублению, очищается или нет, хадис указывает на то, что становится она чистой. Становится чистой. Потом обратите внимание, сказано из-за дубика аль-ихабу. Аль-ихабу. Да, то есть здесь частица аль. Хорошо? А которая, какая частица аль? Истиграк джинс. Да, то есть охватывает все виды. Охватывает все виды. Все, что принадлежит к этому виду. Поэтому умум, то есть дает вот это значение чего? Всеохватности. То есть любая кожа. И поэтому автор, чтобы было понятно, что аль здесь, она именно значение аль-умум, то есть значение всеобщности, то есть кожа вообще вся. Хорошо? Что в этом значении, а не что имеется в виду под аль здесь аль-ахдия, то есть что нечто, что, о чем идет речь, известное. Хорошо? Вот это именно кожа. Она, если подвергнется дублению, то станет чистой. Нет, не это имеется в виду под аль, а имеется в виду именно что? Аль-умум, то есть всеохватность. Хорошо? И чтобы подтвердить, что именно такое понимание здесь, что не именно вот эта вот конкретная кожа, а вообще кожа. Хорошо? Поэтому автор приводит здесь другую версию, которая где вассуна, где сказано, что «Эйюма ихабин». «Эйюма ихабин». То есть любая кожа. Хорошо? Любая кожа. И смотрите, «ихаб» вот в этой версии, которая приводится у четырех. Здесь «ихаб» в каком состоянии? «Накера» или «марифа»? «Накера» или «марифа»? «Накера». «Эйюма ихабин». Правильно? Эйюма ихабин. Ихабин. Не аль-ихаба. Ихабин. Верно? Накера. В каком контексте? Эйюма ихабин дубиха. Какая бы кожа ни была подвергнута дублению, она становится чистой. Это контекст называется сияку что? Шарт. Сияку шарт. Накера в контексте чего? И сияк и шарт в контексте условия дает значение чего? Умум. Дает значение вот этой вот всеохватности. Дальше вторая версия, второй хадис, который приводится, «Саламат ибн аль-Мухаббик», мы сказали, «Аль-Хузари», «Ради Аллаху Таля'ан», тоже указывает на что? На то, что «Дибагу джулюд аль-Мейта», сказано «Тагуру». Дубление кожи мертвечины является ее очищением. То есть, если взять кожу мертвечины и провести дубление, «Дибаг», то она становится чистой. А третий хадис, какой хадис? Хадис «Маймуны», «Ради Аллаху Таля'ан», «Маймуна тубинту харис». Аль-Хилалия, ради Аллаху Таля Анха, мину махатиль му'минин, из матерей правоверных, Маймуна бинту Харис. Пророк, алейхиссалату вассалям, женился на ней в 7 году хиджры, во время умратуль-када. То есть, когда совершалась умра, умра-када, хорошо, тогда пророк, алейхиссалям, на ней женился, не будучи в храме, хорошо. Умерла, ради Аллаху Таля Анха, в 61 году хиджры. В этом хадисе сказано, что люди тащили овцу, волокли ее. Сказано в некоторых версиях, как осел. То есть она, скорее всего, раздулась, может быть, такая же, как большая была, да, овца, ее тащили. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Лёва хазтум ихабага». То есть, если бы взяли ее кожу, да, почему вам ее не взять? Не сказали мейт, не сказали, нет, посланник Аллаха, мертвечина. Он сказал, очистит ее альма, вода и аль-карал. Аль-караз тоже очистит, то есть вода и караз. Аль-караз такое растение. Говорят некоторые, ну что-то похоже чем-то на вот этот грецкий орех. У него какие листья, да, своеобразные, специфические, с запахом таким. Вот это тоже такие стручки или такое растение. Аль-караз, которое применяется для дубления кожи. Оно убирает вот эти вот какие-то выделения, которые есть из кожи мертвечины, запахи и все прочее. Хорошо? То есть используется для дубления коралл. Некоторые называют ее аравийской акацией. Аллаху Тааля аля. Итак, мы с вами в общем прочли хадисы, в общем разобрали их смысл. Теперь давайте будем говорить о них более подробно. Если вы обратили внимание, первый хадис и второй хадис, мы можем сказать про них что? Что это хадисы какие? Которые дают аль-умум. Да, ам. То есть они хадисы такие всеохватные, общие. Из них можно сделать вывод, что любая кожа, если она, в хадисах мы сказали, речь идет о какой коже? Наджаса, которая является наджасой, да? Любая кожа, которая является наджасой, является скверной, если ее подвергнуть дублению, то она станет чистой. Вот на это указывает первый хадис и второй хадис. Любая, хорошо? Будь то кожа животного, которая используется в пищу, принимается в пищу, но почему стала тогда наджасой? Потому что что? Умерла без резания, поэтому стала наджасой, хорошо? Или это кожа животного, которая вообще не применяется в пищу, не едят которого. Любая кожа, хоть такая, хоть такая, хоть животное, которое едят, хоть животное, которое не едят. Хорошо, любая наджаса, кожа наджаса является единственным, что она очищается при помощи дубления. На это указывает хадис первый, мы сказали, где там сказано? «Иза дуби галь ихабу». Если аль ихаб, да, подвергается дублению. Аль, мы сказали, это что? Еще раз. Листеврах или джинс, то есть охватывает все, что принадлежит к этому виду, дает значение всеобщность. Ам, правильно? Листеврах или джинс. Версия у четверых, что там? Там сказано «Эйюма и габин», любая кожа. Вот это указано на то, что какая бы то ни была кожа, хорошо? Хоть животное, которое используется в пищу, хоть которое не используется в пищу. А если посмотреть на хадис Маймуны, то мы увидим, что там речь идет о каких животных? О животных, которые используются в пищу, которых едят. Теперь вопрос, должны ли мы вот тот вот умум, то есть вот ту всеобщность, всеохватность, общий смысл хадиса первого, второго, привязать к причине, которая упоминается в третьем хадисе? Должны ли мы привязать к этой причине? Хорошо? Или мы скажем, как говорят другие ученые, некоторые ученые, что упоминание просто какого-то примера из вот этого умума, из вот этой всеохватности, хорошо, просто какой-то вид упоминания его, это еще не означает, что можно сделать на этом основании тахсис, то есть конкретизировать и сказать, что об этом только идет речь. На это только распространяется хуком и все. Понимаете или нет, о чем я говорю? То есть здесь в хадисе Маймуны упомянут фард минафрадиль джинс, то есть какой-то пример из вообще что животных, которые умерли, который является мейта, да, который является наджасой. Можем ли мы сделать тахсис, то есть конкретизировать и сказать, значит, вообще в хадисах речь идет о животных таких, которые вот, которых едят овца и подобное ей, хорошо? Или мы говорим, как говорят другие ученые, что зикру фард минафрадиль умум, то есть упоминание какого-то вида из того, что входит в эту всеохватность, хорошо, в этот умум, в этот общий смысл, хорошо, не означает уже, что конкретизацию, что именно вот этот вид, вот это именно пример имеется в виду, что к нему надо привязаться именно. Вот здесь вот есть разногласие. В хадисе первом речь идет о чем? А вообще коже, любой коже. Мы можем сказать, любая кожа. Хоть это животное, которое кушает, хоть животное, которое не кушает. Хорошо? Вот. Пища используется, хоть не используется пища. Хадисе Маймуны, там что? Там речь идет именно об овце, о животных, которых едят. Хорошо? Можем, должны ли мы привязать вот этот общий смысл, умум, который есть в первом хадисе, что вообще всякая кожа, именно к этой причине, которая упоминается в хадисе Маймуны. То есть, какой причине? Что речь идет об овце именно, а о животных, которых едят. Или мы говорим, как говорят другие ученые, овца – это просто один из примеров, один из видов, которые входят вообще в этот умум, просто один из примеров, один из вариантов того, что входит в это, что? В эту всеобщность, в эту всеохватность, которая в хадисе первом, хорошо? И поэтому это не может быть, что конкретизация, и нельзя привязывать только к этому. Это просто приведение одного из видов, как говорят другие. Понятно или нет? Вот здесь есть разногласия среди ученых. Есть такие, которые говорят, любая кожа становится чистой, если сделать ее дубление, обработать ее, хоть животное, которое едят, хоть животное, которое не едят. Поэтому, говорят они, хоть собачью кожу возьми. Если ее продубить, то она, сделать дубление ей, то она становится что? Становится чистой. Волка возьми, лису возьми, льва возьми кожу. Если сделано дубление, то станет чистой. Возьми змеиную кожу. Сделай дубление, станет чистой. Свиную кожу возьми, дельдуль хинзир. Сделай дубление, станет чистой. Потому что сказано, эйюма ихабин дубига, любая кожа, любой ихаб, если сделан дебаб, то есть дубление, то становится чистой. Ряд ученых или многие ученые придерживаются этого мнения. Вы знаете, что это мнение шейха аль-Албани, рахималлаху та'аля. Это мнение Захирия, это мнение ряда ученых. Хорошо, говорят, любая кожа станет чистая. Конечно, это мнение, этот кауль, в нем есть какое-то облегчение для людей, потому что сейчас, конечно, много всякой обуви, которая там из свиной кожи сделана, хорошо, некоторые там что-то делают, изделия там из кожи змей и так далее, животных, которые не едят. С кожи животных, которые не едят. Второе мнение, что никакая кожа не очищается. Хоть это животное едят, хоть не едят. Если это мертвечина, хорошо, то тогда обрабатывай, не если использовать эту кожу. Она остается что? Наджасы. Она становится наджасы. Мы сказали, в прошлый раз мы упоминали с вами, помните это мнение, они опираются на хадис. Да, хадис кого? Абдулла ибн Укейма. Да, о письме, что пророк, алейхиссалям, написал письмо, которое было написано там за месяц до его смерти, там колеблются эти версии, за сколько именно до его смерти написано. И там сказано в этом письме, что пророк, алейхиссалям, говорит, что раньше оно разрешалось, а теперь что не используйте ни кожу мертвечины, ни ее сухожилия. Хорошо? Ни ихаб, ни асаб, ни кожу, ни сухожилия. Они говорят, этот хадис, он является насихом, то есть аннулирует предшествующий хукм, указывает на то, что нельзя, что кожа остается наджаса и не очищается, хоть это даже кожа животного, которое едят. Хорошо, если оно умерло без резания. Но, говорят они, если продубить, если сделать дубление этой кожи, можно ее использовать потому что наджаса становится уже легче, ее скверность становится полегче, поэтому можно использовать для хранения чего-то сухого. Хорошо, например, там, если это из змеи, какой-то сосуд из змеиной кожи, то, значит, можно использовать там, для хранения денег, там, чего-то сухого или одежды. А влажное нет, говорят они, потому что если будет влажно, то туда перейдет. Скверность наджаса перейдет от этой кожи. А третье мнение... И об этом мы с вами говорили в прошлый раз. Да, третье мнение, эти ученые говорят, сторонники третьего мнения, что нужно провести различие между кожей животного, которое употребляется в пищу, если его зарезать, тубаху биззака, да, и животных, которых есть нельзя. И животных, которые есть нельзя, хоть их режь, хоть не режь, их есть нельзя. Вот говорят, те животные, которые тахиллю биззака, становятся халяль, при резании, если они умирают без резания, их кожа, когда подвергают ее дублению, становится чистой. А животные, которые ля тахиллю биззака, не становятся халялем, если их зарезать. Например, свинья, если ее зарезать, хорошо сказать, по правилам шариата, сказать бисмилля, перерезать ей сосуды на шее, хорошо, она не становится халялем от этого. Вот таких их кожа не очищается от дубления. Хорошо? Пример первого – это, например, овца, если она умирает без резания, да, ее кожа, что она становится? Наджасой, но если ее сделать дубление, то она становится тайр, становится чистой. И ее можно использовать как для хранения сухого чего-то, так и для хранения влажных вещей. Хорошо, хоть молоко или вода. А пример второго – это, например, волк. Да, если взять его кожу и сделать дубление, все равно останется наджасой. Почему? Как объясняют эти ученые? Потому что зиб ля хиллю биззака не становится халалем через резание. Хорошо, режь, не режь, он не становится. Резание его не очищает. Резание зака не делает чистым волка и не делает халалем. Не делает дозволенным и не делает чистым. Тем более дебаг. Тем более, что дубление не может сделать чистым, в отличие от овцы. И мы с вами... привели версию, которая разъясняет хадис пророка, который четко разъясняет этот вопрос. Здесь сказано, что закату адибагуха. Резанием для нее будет ее дубление. Резанием для нее будет дубление. То есть дубление выполняет роль чего? Выполняет функцию резания. Как будто бы это стала кожа зарезанной овцы. Хорошо. Как будто бы это стала кожа зарезанного волка. Что это меняет? Волк от этого что? Стал халялем? Стал чистым? Нет, от резания. Правильно? Поэтому... правильное мнение, что речь идет именно о какой коже, которая в результате дубления становится чистой, а кожа какой? Животное, которое употребляет пищу. Это вот мнение, оно является кавлю раджих, валлаху та'аля алям, оно является весомым мнением. Некоторые из сторонников вот этого третьего мнения говорят, что кожа животных, которая не дозволена в пищу, если сделать ее дубление, да, она не становится чистой, но можно ее использовать, поскольку уже она стала легче, ее скверность стала легче. Наджаса можно использовать для хранения сухих вещей, потому что туда не переходит. На них не переходит это наджаса. Хорошо? В отличие от влажных вещей, от жидкости. Валлаху та'аля алям. Итак, значит, мы говорим с вами, возвращаемся в начало, что мы вот этот хадис, «Эйюма игабин дубик», любая кожа, которая подвергается дублению, хорошо, или хадис «Иза дубигаль игабу тагура», если «аль-игаб» кожа даст, подвергается уменьшению чистой, мы этот хадис связываем с какой причиной? С особой причиной, которая упоминается в хадисе Маймуны. Хорошо? Почему? Потому что в хадисе Маймуны разъясняется. Пророк, алейхиссалату вассалям, произнес эти слова когда? Разъясняется причина. Верно? Пророк, алейхиссалату вассалям, произнес эти слова когда? Когда увидел, как люди тащат что? Не волка и не собаку. Хорошо? А тащат именно овцу. Поэтому мы конкретизируем вот этим. Именно этим вариантом. Понятно или нет? Это наподобие хадиса, когда пророк, алейхиссалату вассалям, увидел, как люди толпятся, толпу людей, потом увидел, что люди стоят над человеком, укрывают его тенью. Это было в месяц Рамадан, это было в пути, и он сказал, что с этим человеком, чему стало плохо этому человеку. Сказали люди, что он саим, то есть он постится. Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, лейса мин аль-бир ас-сияму фи сафар. Не относится к благочестию пост во время сафара, во время пути, во время путешествия. Этот вот хадис, «Лейса мин аль-бир ас-сияму фи сафар». Этот хадис общий или не общий? Хорошо. «Лейса мин аль-бир ас-сияму фи сафар». «Ам» или не «ам»? «Ам». Нет. Ну почему? По своему виду он «ам». Правильно. Верно или нет? По своему виду общий. Но причина здесь какая? Причина особая. Причина частная. Хорошо? Поэтому здесь вопрос у нас. Этот хадис касается, вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, не относятся к благочестию, пост во время путешествия. Касается вот людей, которые в таком состоянии, как этот человек, именно к его случаю относятся, или это общий хадис относится ко всем. Понятно, нет? То есть по своему тексту этот хадис, что не является благочестием, пост в пути, по своему тексту хадис какой? Общий, правильно? Сказано было в связи с чем? С конкретной причиной человека. Увидел пророк Сусым, которому стало плохо, он был в путешествии, в пути, хорошо. Люди укрывали, пророк Сусым сказал эти слова. Поэтому что у нас возникает вопрос? Оставить эти слова пророка алейхиссалату вассалям вот так в общем смысле, сказать вообще любое значит, любой случай, если человек постится в путешествии, все, это не благочестие, лейса мин аль-бир, это не относится к благочестию. Или сказать именно в таких случаях, как у этого человека. Что? Правильно мы скажем, вот в таких случаях, как у этого человека. Хорошо, то есть человек, это именно применимо конкретно эти слова к людям, для которых пост в пути сиям для них является что? Сложным. Которое для них является, вызывает большую сложность, как для этого человека, которому стало плохо аж от этого, да? Что его укрывали. Вот такой человек, его пост не является бир, не является благочестием. Понятно или нет? Мы должны привязать именно к этому. И не говорить, что это общий. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, постился в путешествии, когда был в пути. Постился. И даже постился в жаркие дни, когда другие не могли поститься. Пророк, алейхиссалату вассалям, постился. Потому что или для него не было сложно, или сложно, но не так сложно, чтобы эта сложность была сильная и вызывала какую-то опасность. Понятно или нет? Значит, мы должны этот хадис общий, что не является благочестием, лейса мин аль-бир, хорошо, ас-сиям, то есть вообще всякий сиям охватывает все сиям, да, не является благочестие, мы не можем сказать, что это общее, касается любого поста. Скажем именно, что применительно вот к таким случаям, как у этого человека. Точно так же и здесь. Хорошо? Слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Иза дубигаль игаб», если аль-игаб подвергается дублению, хорошо, мы должны сказать, что речь идет здесь об игабу ша, то есть о коже овцы и подобных ей животных. Хорошо? Хадис, поэтому общий или не общий первый хадис? Общий или не общий? А? Общий или не общий? Первый хадис. Любая кожа подвергается. А? Мы скажем общий, но только применительно к тому случаю, к тем случаям, хорошо, к подобным случаям, которые видел пророк, алейхиссалату вассалям. То есть овца и подобное ей. Он общий, да, общий, но только что применительно к чему? Вот к тому случаю, который описан в хадисе Маймуны, радиаллаху тарян, хорошо, когда речь идет об овце и подобных ей животных. Хорошо, то есть животных, которые в результате резания становятся дозволенными. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал эти слова тогда, когда видел, что увидел овцу. Итак, поэтому я сейчас еще раз вас теперь спрашиваю, что вы скажете по поводу очищения джулуд аль-мейта? то есть кожа мертвечины. Что скажете? Что по этому поводу говорят уляма? Три мнения. Угу. Да. Первое мнение, что любая кожа, любого животного, если сделать дубление, то становится чистым и применяется для всего. Хоть для хранения сухого, хоть для хранения влажного. Хоть воды, хоть чего-то. Да? Второе мнение. Не делать чистое. Хорошо. И третье мнение, которое является весомым, которое является правильным. То есть животное, третье мнение, животное, которое становится халялем от резания, их кожа очищается в результате дубления. Хорошо? Потому что в данном случае здесь наподобие одежды, которая чистая одежда на человеке, если коснулся ее наджаса, ее можно очистить. Правильно? В отличие от наджаса ляйния, наджаса ляйния, то, что является, что само по себе наджасы, которое в своей основе от сотворения своего, по природе своей такое, хорошо, грязное, наджаса является скверной, а это животные, которые в результате резания не становятся дозволенными в пищу, хорошо, это не очищается в результате дубления. Вот это вот мнение, оно является более правильным. Какие выводы из этих хадисов, что касается хадиса Ибн Аббаса, ради Аллаху Таранхума, какой вот мы сделаем? Что дубление кожи делает ее чистой. Из-за дубева аль-ихаб факаттахура. Если ихаб, кожа подвергается дебаву, дубление становится чистым. Но, смотрите, дубление, это именно должно быть дубление. То есть, такое дубление, такая обработка, которая убирает запах, убирает вонь. Хорошо. То есть, становится как обычная кожа, эта кожа. Вот такое дубление. Если не такое дубление, то тогда дубление такое не приносит пользы. Кожа не становится от этого чистой. Хорошо, дубление имя такое, которое убирает неприятный запах. Второй вывод из хадиса. Захир. Захир. То есть, как бы очевидный, да, смысл этого хадиса. Захир. Что любая кожа, если подвержена дублению, станет что чистой, даже если это кожа собаки. Но мы сказали, раджих, то есть, более весомым мнением, является, что этот умум, что это всеобщность в хадисе, хорошо, это умум мановый. То есть, это смысловое обобщение. Смысловое обобщение, которое связано с определенным описанием, с определенным качеством. Хорошо? С определенным васфом. С каким качеством связано именно? Привязано к определенному качеству. Что это должно быть животное, которое употребляется в пищу, которое становится халялем в результате резания. К этому васфу, к этому качеству привязан. Вот этот вот умум. Хорошо? Вот такое смысловое обобщение аль-умум, аль-ма'нави. И не привязывается конкретно вот к этой коже, которая идет лечь в хадисе, кожа вот той именно овцы, о которой рассказывается в хадисе. Хорошо? Не привязывается только к ней. А что? То есть не к конкретной овце только привязывается, именно эта овца только она станет чистой. А привязывается ко всей, что? Качество это какое? Всякая кожа подобна животных овцы и того, что едят. Потому что, смотрите, аль-умум, внимательно, всеобщность, да, вот эта вот всеохватность, аль-умум, в шариатском тексте, бывает двух видов. Бывает двух видов. Хорошо? В данном случае, когда мы говорим с вами о вот этой коже. Умум – всеохватность, касающаяся любой кожи вообще. Вообще любого. О чем здесь говорится любого. И умум – мукайяд бисифа. Умум – мукайяд бисифа. То есть, всеохватность, которая ограничивается, привязывается к какому-то качеству. Понятно или нет? Вот такая безусловная всеобщность есть. Хорошо? То есть, всякая кожа. А есть умум, второй вид, который, что мы сказали? Мукайет ли сифа. То есть, общность, которая что? Связана с какой-то, с каким-то качеством. Привязана к какому-то качеству. Вот здесь мы говорим, раз известна причина, что пророк, алейхиссалям, сказал, что очистится она из-за дубления, да, в результате дубления. Сказал по поводу овцы, когда ее тащили, хорошо, а известно, что овца из тех животных, которые в результате резания становятся, что дозволенными в пищу, что значит в хадисе всякая кожа, которая подвергается дублению, становится чистой, речь идет именно, что об овце и подобных животных, они становятся чистыми. То есть это умум, да, умум, но умум, который мукайет би васф, мукайет би сифа, то есть что ограничивается, привязан к какому-то качеству именно. Понятно? Кто-то скажет, а как вы так берете, делаете тахсис? То есть вот такую конкретизацию делаете, привязываете это именно к овце и подобным животным, если текст у нас ам, если текст общий у нас, если есть умум. Что мы говорим, сами вспоминаем, какой у нас довод? Просто разъясняем. Это наподобие того, как человек, пророк алейхиссалату вассалям, увидел человека, которого что, укрыли тенью, над ним люди собрались, это было в путешествии, пророк алейхиссалату вассалям спросил, кто, почему, сказали, саим, постится, он сказал, лейса минабира, саяму фисавар, не является, то есть благочестием, что пост во время путешествия. Не является благочестием применительно к людям, у которых халь, васф, их описание, их качество, их состояние подобное, что состояние вот этого человека. Почему? Откуда мы сделали это ограничение? Потому что сам пророк, алейхиссалату вассалям, он постился в путешествии. Хадис Абу Дарда, ради Аллаху Таран, что это в Рамадан, это был очень жаркий день, и говорит Абу Дарда, что большинство из нас, то есть самой большой тенью у кого-то из нас было, чем он мог укрыться, это его собственная одежда. У кого этого не было, этой возможности, то своей рукой просто укрывался человек. Так было жарко, что своей рукой человек пытался как-то укрыться от солнца. Жаркий был день. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, и никто не постился из нас, говорит Абу Дарда, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Абдулла ибн Раваха. Пророк алейхиссалату вассалям станет делать что-то, что не является благочестием? Нет, нет. Хорошо, он делает только то, что является благочестием. Значит, этот умум в хадисе «Лейса мин аль-бир ас-сияму фи сафар» не является благочестием пост во время путешествия. Этот умум, хорошо, мы говорим, да, он умум, он общий, ам, но где? «Фи джинси ман хази халу». Именно применительно к какому виду людей, у которых вот такое вот положение. Понятно или нет? Эти люди могут сказать, а разве у нас нет правила такого? Мы с вами упоминали такое правило, если вы помните. Аль-ибрату би-умуми лафз, ла би-хусус сабаб. В расчет берется, что умуму лафз, общий смысл, всеохватный смысл текста шариатского, а не что хусус сабаб, именно конкретная причина. А как вы взяли, как с конкретной причине привязали этот текст? Если аль-ибра, если в расчет берется, что? Учитывается, что умуму лафз, общий смысл текста, а не какая-то хусусу себе, вот это именно конкретная индивидуальная причина. Хорошо, это у нас правило такое. Мы скажем здесь, а мы и не привязали здесь к конкретной причине. Мы же не говорим, что конкретная вот эта овца только она очищается. О которой пророк алейхиссалату сказал, что именно вот эта овца, вот конкретная была причина, волокли овцу. Хорошо, мы не говорим, что это касалось той именно овцы, то она могла очиститься в результате дубления. Хорошо, поэтому это правило сохраняется. Если бы мы, еще раз говорю, если мы привязали это именно к причине самой только, хорошо, хусусу сабаб, именно только к этому конкретному случаю вы привязали, мы сказали, что только это овца. Как в том хадисе вы сказали, только этот мужчина, только для него неблагочестие. Хорошо? Но мы не привязали только к этому конкретному случаю. Хорошо? Мы привязали к чему? В общем, к этому качеству, в общем, к этому джинсу людей, которые в таком состоянии, или что такие животные. Хорошо? То есть сделали мы тами, мы сделали умум, применительно к этому джинсу, то есть к этому виду. Хорошо, к этому виду, о котором идет речь. Какой вид в нашем хадисе? Животные, которые что? Употребляются в пищу. Понятно или нет? Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Здесь есть указание на одну важную вещь в этом хадисе. На какую важную вещь? Что устранение наджасы, изаляту наджаса, под ним подразумевается любое ее устранение, чем бы она ни была устранена. Хорошо, это считается устранением наджасы. Если ушли какие-то признаки наджасы, все это устранено. Чем бы ни произошло, посредством чего бы ни произошло это устранение. Хорошо, здесь есть на это указание. Понятно или нет? Еще раз. Что наджаса, устранение наджасы, изалятую наджасу, что подразумевается? Устранение ее посредством любого средства, которое ее удаляет. Би-эй музиль. Понятно или нет? Все, что ее удаляет, все. Если удалена наджаса, значит удалена. Хорошо? Откуда мы это взяли? Указание на это. Посмотрите, пророк алейхиссалату вассалям что здесь говорит, что очистит кожу, что только здесь? Дибаг. Правильно? Дубление. Дубление. И не сказано что? Мытье. Не сказано мытье. А что именно только в данном случае? Дубление. То есть, поэтому привязка идет к чему в вопросе устранения наджасы? Не к воде именно, а к чему? К любому тому, что устраняет наджасу. То, что устраняет наджасу, хорошо? То, что устраняет, вот мы тогда в том случае говорим, что она устранена. Потому что эту мертвечину, эту кожу мертвого животного, мой, не мой, хоть тонну воды на нее истрать, хорошо, она станет чистой от этого? Нет, не станет чистой. Нужно именно что? Дибах. То есть то, что устранит наджасу. Понятно или нет? Это вот правило. То, что устраняет наджасу, вот это и считается что? Изалит наджас, устранением наджаса. Поэтому, например, спрашивают, если одежду мыть, например, очищать паром сегодня, да, какие-то специальные такие способы очищения при помощи пара. Как, например, шерстяную одежду. Если постираешь, она может испортиться. Да, ее очищают там при помощи пара как-то специально. И уходят все запахи, все плохое уходит. То есть она становится, в общем, всякий запах становится чистой. Устраняется наджаса? Да, устраняет. Устраняет это, потому что главное, чтобы она была устранена. Неважно посредством чего. То, что ее устраняет, хорошо, то является для нее что? Очищающим от чего? От наджасы. Понятно? На это указывает сунна, на это указывает сунна, хадисы, которые мы с вами упомянули, вот этот хадис, и на это указывает просто и разум, рассмотрение, анализирование. Анализирование, потому что назар. Потому что если есть у нас что-то, какое-то вещество, которое является наджасой, неприятное, когда оно есть, остается хуком, что это загрязнено, что это наджас. Когда его уже нет, неважно посредством чего оно там было устранено, если уже нет, хорошо, то значит все, наджас устранена. Понятно или нет? Значит, это уже чисто. Ясно? Это правило, иншаллах та'аля. Какое правило? Указание на какое правило поэтому здесь? Здесь указание на это правило, что под устранением наджасы подразумевается, что устранение ее посредством любой вещи, которая убирает ее признаки. Понятно или нет? Что бы это ни было, в этом хадисе указание на это. Потому что здесь посредством чего наджаса убирается? Посредством чего становится кожа чистой? Посредством дубления, правильно? Не посредством мытья. Понятно или нет? Это правило. Это полезное правило. Это полезное правило. Может быть, у человека, например, какое-то место загрязненное есть, ему тяжело мыть. Прошло время, или одежда какая-то грязная, которую тяжело мыть, в наджасе или что-то. Прошло время, солнце, эта вещь висела на солнце, или этот ковер, например. Солнце, ветер и так далее, и все, ковер уже, он что без запаха, абсолютно не отличишь его, что от чистого ковра. Что мы скажем, нет, он все равно наджаса? Нет, у нас правило, если устранилось наджаса, посредством чего бы это ни произошло, оно уже становится, что, чистым. Понятно? В этом хадисе указание на это. Дальше, хадис Салям Абдул Мухаббика, какие выводы из него? Из него какие выводы? Что кожа мертвечины, дибах, то есть обработка ее, дубление, для нее является чем? Очищением. Является для нее очищением. Хадис Маймуны, помимо выводов прочих, какие выводы можем сделать из него? Ну, во-первых, стремление пророка, алейхиссалату вассалям, сохранить имущество, бережное отношение к имуществу. Чтобы ничто из имущества не было потеряно просто так. Чтобы не было уничтожено просто так. Поэтому предложил пророк, алейхиссалату вассалям, им вот эту вот овцу, ее кожу использовать. Лава хазту мигабаха. Ну, если бы вы взяли ее кожу, говорит пророк алейхиссалатуса. Понятно или нет? Бережное отношение вот так вот к имуществу. Дальше еще один вывод, следующий, шестой вывод из этого хадиса. Это, конечно же, красота призыва пророка алейхиссалатуса. Как призывал пророк алейхиссалатуса. Посмотрите, он не сказал ему так сразу, возьмите ее очистите, возьмите ее, подвергните дублению и заберите ее кожу. Почему? Потому что в данном случае пророк алейхиссалатуса знает, что этим людям ну, неприятная эта овца, неприятная ее кожа. То есть у них какое-то здесь оправдание. Поэтому он здесь им не приказал, а просто что? Предложил им это сделать. Сказал, ля вахазатум и габаа. Почему бы вам не взять ее кожу? В каждом случае есть что? Свой метод. Призывающий должен это учитывать. Призывающий должен учитывать, кого он призывает, в каких обстоятельствах. Нельзя ко всем подходить одинаково. Люди бывают разные. По уровню, по своему восприятию, по своему характеру и так далее. И нужно ко всем им подходить, что индивидуально. Еще вывод из этого хадиса. Можно сделать вывод, что пророк, алейхиссалату вассалям, не знал аль-гайб, не знал сокровенное. Хорошо, потому что он сказал им, почему вам не используют кожу, они сказали, инна мейта, она что, мертвечина. Некоторые делают вывод, что значит пророк, алейхиссалату вассалям, не знает сокровенного. Аллаху алям. Но, в любом случае, можно сделать какой вывод из этого хадиса, что если алим что-то говорит, то можно переспрашивать. Хорошо? То есть можно переспрашивать, можно говорить, а не знает из каких-то подробностей вопроса, который обсуждается, или на который он дает фетву. Хорошо, говорите ему, а потом, а здесь возможно вот так, вот здесь еще есть вот такая вот подробность. То есть если боишься, что алим, для него скрылось что-то из ситуации, хорошо, то ты можешь тогда говорить какие-то дополнительные вещи, ему указывать на эти вещи, это не считается, что ты умаляешь достоинство алима. Хорошо, вот это твои поправки, какие-то уточнения, когда говоришь ему, нет, здесь просто, как люди сказали, здесь про калисатусом, это мертвечина. Что вот такие вот уточнения, вот такие поправки, это что не является умалением достоинства, проявлением неуважения. Следующий вывод из этого хадиса, из хадиса Маймуны, что дубление делает кожу чистой, а значит, раз она стала чистой, значит, можно ее использовать и для чего? И для сухих вещей, и для жидких вещей, и для жидкости, и для молока, и для хранения, там, не знаю, еды, для хранения супа, для чего хочешь, хорошо, для хранения воды. Автор привел, почему хадис здесь? Потому что речь идет о чем? О китабу тагара, то есть речь идет о хранении воды, потому что при помощи воды совершается большое и малое омовение. Мы с вами ознакомились с чем? С указанием на какое правило? К касательно устранения наджасы. Да? Все, что устраняет наджасу, если уходят признаки наджасы, то вещь становится чистой. Чем бы ни было то средство, которое устранило наджасу. Хорошо, главное, что должно устранить. Указание на это правило. Еще какое правило? Что умум у нас бывает двух видов. Да? Умум бывает двух видов. Бывает что? Умум, аль-ам, общий умум, не какой-то не привязанный ни к чему. Бывает умум, который привязанный к какому-то качеству. Мукаид би васф. Или ам фи джинсихи. То есть общий, но применительно именно к какому-то виду. Общий, но в рамках какого-то вида общий. Хорошо, а не вообще. Это тоже мы с вами взяли из таких общих правил. Ну и мы взяли с вами тот вывод основной, ради которого приведено здесь, что кожа именно животных каких, которые употребляются в пищу, после дубления становится чистой, ее можно использовать для хранения как жидких, так и сухих вещей, в том числе для воды, для совершения омовений. Следующий хадис.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأن أبي ثعلبة الكشاني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن برد قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه.
Следующий хадис от Абу Саалиба аль-Хушани аш-Шами, Джурсум бин Нашир, вы знаете его имя по хадису, который приводится в Арбаин ан-Нووي, инна Аллаха фарада фараид и так далее. Да? Хадис. Сподвижник пророка алейхиссалату вассалам, год смерти Джурсум бин Нашир, Абу Саалиба аль-Хушани, 75-й год хиджры. Он говорит: я сказал посланник Аллаха, мы находимся в земле народа из числа Ахлюль-Китаб. Афанаакулу фи аниятихим. Можем ли мы есть из их сосудов, из их посуды? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: ла таакулу фиха. Не ешьте из этой посуды. Илля ла таджиду гайраха. Если только вы не найдете другую посуду. Фагсилуха вакулу фиха. В таком случае помойте ее и ешьте из нее. Хадис муттафакун алей, то есть приводится обоими имамами. Так сказано, говорится в хадисе: я сказал посланник Аллаха, мы находимся в земле людей, народа из числа Ахлюль-Китаб. Ахлюль-Китаб, вы знаете, это кто? Аль-Ягуды, Ан-Насара, да, иудеи и христиане. Валлаху тааля алям, очевидно, что здесь речь идет о христианах именно, потому что где они жили, это происходило в районе Шама. Хорошо, то есть это уже на границах Шама, то есть там регион, где уже что были христиане. Афанаакулу фи аниятихим. Можем ли мы есть из их посуды, из их сосудов? Посмотрите, вот эта вот форма. Афанаакулу. Не сказано фаанаакулу. Фа это что такое? Это союз, да, соединительный, который соединяет между собой слова или соединяет предложения. По идее, вопросительная частица должна быть после него. Фа-анакулю. Так есть ли нам? Да, фа-анакулю. А сказано наоборот как? А-фа-анакулю. А-фа-анакулю. Сначала а, а потом фа-анакулю. Понятно или нет? В Коране мы часто видим вот так вот. А-фа, а-фа-на. Хорошо. То есть союз, который вроде бы должен быть перед вопросительной частицей, а он стоит что? После него. Как это объяснить? Улема говорят два объяснения здесь. Первое объяснение, что афанаакулю – это все равно, что фаанаакулю. Хорошо? Мы просто поменяли местами. А так это фа, она привязывает, она является атифа, то есть делает атф, да, соединяет предложение вопросительное, или здесь которое, да, вопросительное предложение. Афанаакулю фианитм – это предложение вопросительное, джумля иншаия, привязывает ее, хорошо, делает атф, к джумля предложению хабария, которое первое здесь. Какое первое предложение? «Инна би арли кауми ахли китаб». «Мы в земле находимся людей из ахлю-китаб». «Афанаакулю». То есть «фа». «Анаакулю». Так, то есть соединение, да, идет при помощи союза «фа». Так есть ли нам из их сосудов? Хорошо? Такое объяснение, что это нет проблем здесь. Просто поменяли местами, но имеется в виду, что фа присоединяет это предложение к предшествующему предложению. Делает, это называется как? Ат, да, в арабском языке? Ат, то есть присоединение при помощи союза. А второе объяснение, говорят другие уляма, в таких случаях, здесь есть после вопросительной частицы а что-то, что подразумевается, но не произносится. Что-то, что подразумевается, но не произносится. Хорошо? Например, в данном хадисе, что это может быть? Анухалитугум. Фанаакулю фианиати. А нухалитугум фа. Хорошо, то есть между а и фа есть что? Что-то, что подразумевается. Но мукаддар. Мукаддар подразумевается, но не произносится. Махзуф. Понятно или нет? Анухалитухум фанакулу. Так можно ли нам с ними иметь общение и есть из их посуды? Хорошо. Или анастаиру, то есть можно нам заимствовать, брать у них посуду, настаиру минхум, взять у них на какое-то время, пользоваться, фанакулу, пианятим, и есть из этой посуды. Понятно или нет? То есть есть нечто между а и фа, что подразумевается, просто не упоминается. Понятно или нет? Когда легко предположить, понять, что там подразумевается, тогда вот это мнение, оно как бы более сильнее, вот это объяснение. Но иногда трудно бывает понять, что и подразумевается. Хорошо, в таком случае нет проблем объяснить вот это первым мнением, что просто что поменялось местами фа и а, и это атф, это присоединение предложения к другому. Так как бы этот хадис, общий смысл его какой? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что не ешьте, да, из этой посуды, если только не найдете другой посуды, в таком случае ее мойте. То есть ставится здесь что? Два условия. Какие два условия? Первое, что не нашли другую. Если не найдешь другую посуду, это первое условие. Второе условие, что нужно сделать что? Помыть ее. Помыть ее, прежде чем ты будешь есть. Какие выводы из этого хадиса мы сделаем с вами? Ну, во-первых, хадис указывает здесь, говорит Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, на дозволенность проживания вместе с Ахлюль-Китаб. Потому что сказано «Инна би арди кауми ахли китаб». Мы находимся в земле народа из числа ахлю китаб. Но вот так вот это разрешение, оно неограниченное или все-таки оно имеет свои ограничения? Да, конечно, имеет свои ограничения. То есть не вот так безусловно можно жить среди ахлю китаб. Потому что шариатские тексты указывают на обязательность хиджры, на обязательность переселения для людей, которые не могут открыто исповедовать свою религию. Понятно или нет? Не просто исповедовать свою религию где-то тайно там, а как открыто не могут исповедовать свою религию. Из этого хадиса следует, что Абу Саалаба не могли исповедовать открыто свою религию. То есть мусульмане могли спокойно что жить, исповедовать свою религию, отличаясь, открыто отличаясь от что? От немусульман здесь. Если человек не может открыто не отличаться, не может открыто отличаться в какой-то стране, хорошо, не может открыто отличаться от немусульман, то в таком случае ему проживать там, что харам. Проживать там нельзя, обязательно нужно сделать хиджру. Поэтому и говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Инна лязин тавафаум аль-малайкату залими анфусиим, калю фима кунтум». Тех, которых упокаивают ангелы, притесняющими самих себя, совершающими зульм в отношении своих душ, ангелы говорят, «Калю фима кунтум», в каком положении вы были, «Калю куна мустадафина филат». Они скажут, они говорят, мы были в положении слабости на земле. «Алям такун ардуллай васиатан фатухаджиру фиха». Тогда будет им сказано, разве земля Аллаха не была обширна, чтобы вы могли совершить переселение? «Фауляйка ма'вахум джаханнам васаат масира». Вот таковых пристанищем их будет адский огонь, и как скверно это место возвращения, и для мустадафин, кроме тех, которые были слабыми, то есть не имели возможности совершить переселение. То есть в этом хадисе так указание далиль на дозволенность проживания сахрюль-китаб в их земле, но при каком условии, что у человека есть возможность исповедовать открыто свою религию. Если нет, значит обязательно совершать хиджру. Второе вот из этого хадиса. Посмотрите, стремление сахаба, стремление сподвижников, рады Аллаху тааля анхум, к вопросам, и религиозным вопросам, касающимся их религии и их набожности, их богобоязненность, как они боялись совершить грех. То есть вопрос вроде бы такой тонкий, да, они задают пророку, алейхиссалату вассалям. То есть человек, если что-то неясно ему в его религии, он должен спрашивать. Человек не должен говорить, а ничего, даже если это харам, ничего, Аллах гафур рахим, Аллах прощающий. Зачем я буду спрашивать про это? Даже если харам, Аллах прощающий. Да, некоторые говорят. Или некоторые ссылаются на слова Аллаха Субхану Тааля, «Ля тасалю ан ашайин, ин тубду лакум тасуккум». Не спрашивайте про вещи, которые, если вам откроются, то они вас огорчат. И не буду поэтому спрашивать. Нет, если вопрос реальный, конкретный, не какой-то высосанный из пальца, хорошо, если в нем нет какой-то чрезмерности, какой-то изощренности, потому что некоторые люди задают изощренные какие-то вопросы, хорошо, копаются, выкапывают чего-то такое. Да, это другой случай. Но если это вопрос реальный, конкретный, какой-то есть вопрос, касающийся религии, сложность у тебя в понимании чего-то, ты обязан спрашивать. Что, как это делают сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше. Вопрос здесь относительно того, можно ли использовать вот так вот посуду. Ахлюль-Китаб. Ну, очевидно, из этого хадиса, если посмотреть этот хадис, то здесь запрещенность на использование, что авани, то есть посуды Ахлюль-Китаб. Почему? Версии хадиса есть, которая указывает на то, что спрашивающий сказал, что эти люди, среди которых они живут, они не избегают скверны. То есть они в этой своей посуде, они там хранят и свинину, хранят вино и еще что-то. Хорошо? Есть версия, где уточняется почему. То есть он спросил вопрос, он сказал, потому что они вот так хранят там свинину, хранят посуду, то есть не избегают какой-то скверны или чего-то нечистого или неприятного. Поэтому говорят некоторые ученые, что этот запрет здесь связан с чем? Именно с вот с этим. То есть, когда ты знаешь, внимательно, когда ты знаешь, что эти люди из числа Ахлюль-Китаб, они используют посуду для хранения свинины и тому подобного, для хранения наджасы. Или ты склоняешься к этому, яглибу аля занник, то есть, скорее всего, да, очевидно, что так. Может быть, если ты на 100% не знаешь, то что очевидно, что так, то в таком случае посуду эту у них не брать для использования. Не брать посуду для использования. Некоторые говорят харам, некоторые говорят макрух. Хорошо? Но если ты взял, только в том случае, конечно, когда нет другой посуды. Понятно или нет? То есть харам или макрух брать у них для пользования посуду, если есть другая посуда. Если нет посуды другой, то можешь взять. Хорошо? Но когда ты берешь, то что? Должен ее помыть. Ты должен ее помыть. Если такая посуда, такие сосуды, когда ты не знаешь, то есть ты находишься в неведении относительно того, чиста она или нечиста эта посуда, то основа в посуде что? Основа в посуде чистота. Основа в посуде чистота. И опираются эти ученые на хадисы, на доводы. Один из доводов, который будет приведен дальше, что пророк алейхиссалату вассалям вместе со сподвижниками, они использовали воду из бурдюка женщины, которая была из числа мушриков, из числа язычников. Использовали ее воду. Хорошо? Другое доказательство Абдулла ибн Мугаффаль в день взятия Хайбара, когда ему достался сосуд из кожи, как бурдюк из кожи, в котором был жир. Хорошо? И он взял его себе. И увидел пророк Сасарам улыбается. Это тоже доказательство. Пророк алейхиссалату вассалям сам. Он ел в гостях у иудея, который пригласил его на угощение. На угощение была еда. А какая? Хлеб был, и было прогорклое масло, прогорклый жир, то есть испорченный уже немножко жир. Хорошо, угощал пророк алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям ел. Женщина-иудейка, которая угостила пророк алейхиссалату вассалям мясом из сподвижников. Они готовили в своей посуде, естественно, китаб. Это правильно, пророк алейхиссалату вассалям ел. Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху тарану, он совершил омовение, как передается, из сосуда женщины-христианки. Эти все доводы, они указывают на то, что мы сказали. Хорошо, если ты знаешь, что эта посуда используется для наджасы, или яглибу аля занник, то есть склоняешься, что скорее всего используется для этого, хорошо, то в таком случае ты посуду что брать не должен у них. Тебе нельзя брать эту посуду, либо харам, либо макрух. Хорошо? Если же нет другой посуды, тогда берешь, но ты должен ее помыть, должен ее вымыть. Если же неизвестно положение этой посуды, или знаешь тем более, что она чистая, или положение ее неизвестно, то в таком случае что? Можешь пользоваться. Другие уляма, как Шейбин Усамин, рахмаллаху та'аля, они говорят, что здесь запрет связан не столько с вопросом наджасы, а связан с чем? Он говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, имел в виду здесь именно брать, пользоваться у них. То есть, как ты идешь, например, у кого-то берешь попользоваться посудой у немусульманина. Именно об этом идет речь, запрет на это, говорит он, потому что и приводит доводы, что пророк алейхиссалату вассалям ел в доме у иудея, ел пищу иудейки и так далее. Хорошо? Значит, говорит он, здесь речь идет именно о том, чтобы брать, пользоваться, чтобы указать на вот этот критерий, чтобы не сближаться с немусульманами. Хорошо? Так тесно. Чтобы не сближаться с ними тесно. Так что ты берешь их посуду, они берут твою посуду, вместе пользуетесь одной посудой. Хорошо? Вот о чем идет здесь речь, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Что мусульманину ему нужно отдаляться от немусульман. Чтобы не быть с ними вот в таком вот тесном общении, в таком тесном контакте, чтобы взаимно вот так давать друг другу посуду и так далее. Хорошо? Валлаху та'аля а'лям. Поэтому делает вывод он из этого хадиса, рахмаллаху та'аля, что пророк, алейхиссалату вассалям, стремился к чему и указывал на то, что мусульманин должен стремиться к тому, чтобы отдаляться от немусульманина, чтобы не есть из их посуды и так далее. Не брать, пользование их посуду и так далее. Если только, конечно, у человека нет иной посуды. Если нет иной посуды, тогда другое дело. Но Шейх Усамин говорит, а этот случай, когда нет другой посуды, этот случай, он При тех условиях, которые приводятся в хадисе, да, нет другой посуды, и нужно помыть, если ты даже взял, когда нет, да, нужно все равно помыть. Это делает использование их посуды практически, говорит он, что очень редким. Хорошо, то есть эти два условия, которые здесь есть, они как бы приводят к тому, что человек и не будет пользоваться их посудой. Потому что редкий очень случай, чтобы у человека не было посуды вообще. Хорошо. А если даже взять и нет, то надо мыть. Это опять усложняет для человека, поэтому тем более делает, что еще более сложным для человека вот этим. Отдаляет его от того, чтобы пользоваться этой посудой. И он задает вопрос, если, предположим, приходят к человеку гости, и у человека нет красивой какой-то посуды. То есть посуда, но посуда старая, там какие-то, может быть, немножечко подпорченная какая-то посуда. Что ему сделать? Считается ли это вот тем случаем, который описан в хадисе, что не нашел посуды? И человек, что ему сделать? Сказать людям, вот такая посуда у меня, извините, ну, из такой посуды будем есть. Или пойти и взять у своего соседа, который не является мусульманином, взять у него посуду. Шейх Усеймин говорит, первое. То есть скажи, да, братья, вот такая посуда у меня. Хорошо? Как бы это основа, если, конечно, там не какие-то особые случаи. Дальше Шейх Усеймин говорит о том, что то состояние мусульман, которое мы наблюдаем сегодня, их вот эти тесные контакты, так что они любят не мусульман сегодня больше зачастую, чем мусульман, говорит он. Это, конечно, говорит, опасно, но говорит он, при всем при этом мы обязаны соблюдать их права. Если это наши соседи, значит, мы должны проявлять хорошее отношение к нашим соседям, добрососедские отношения поддерживать с ними. Если это родственники, значит, мы должны поддерживать родственные отношения. Если они нуждаются в нашей помощи, значит, помогать им. Хорошо. Дальше вывод из этого хадиса. Дозволенность обмениваться какой-то пользой, если есть какая-то обоюдная польза между мусульманами и немусульманами, то обмениваться этой пользой, когда это полезно для тебя и их, дозволенность указывает хадис на это. Хорошо? Как мы сказали, соблюдение прав соседей, соблюдение прав родственников и так далее, но при этом только не должно быть что? Мейлюн хальби, то есть склонение сердца. Этого не должно быть, потому что сердце склоняется к их акиде и так далее. Хорошо? Этого не должно быть. Потом этот хадис, он указывает нам с вами на легкость, на великодушие этого шариата. Где здесь? Указание. Хадис указывает нам на то, что человек, он отдаляется, да, ему следует от вот этой вот посуды. Но в то же время, если возникает сложность, если у человека нет другой посуды, тогда что он может ее использовать? Поэтому здесь такое правило, внимательно. Ваджибом, обязательным для человека является отдаляться от вещей, в которых есть сомнения. Хорошо? Дама я рибук, илама ля я рибук. Оставь то, что вызывает у тебя сомнения, возьми то, что у тебя не вызывает сомнений. Человек должен отдаляться от вот таких сомнительных вещей. Но в то же время, если у него возникает нужда в чем-то, запрещенность чего, нужда именно, да, действительная нужда, в чем-то, запрещенность чего не является установленной, то есть он просто что сомневается, но запрещенность этого не является установленной именно, что это запрещено, то тогда он может это использовать из-за чего? Из-за нужды. Понятно или нет? Вот такое правило выводим из этого хадиса. Это вот такое великодушие шариата. Да, вещи, которые какие-то сомнительные и так далее, ты что, от них отдаляться должен? Оставь то, что вызывает сомнение, возьми то, что не вызывает сомнение. Но когда есть какая-то вещь, у тебя в ней нужда действительно возникает какая-то острая, и это такой случай, когда нет четкого какого-то у тебя здесь что? Уверенности, что это действительно запрещено, когда у тебя нет здесь то, что называется тахаккук, то есть не установлено, что это действительно запрещено, то в таком случае, что при наличии какой-то нужды, это можно использовать. Понятно или нет? Это вывод из данного хадиса. Следующее.
Ва ана Имран ибн Хусейн ради Аллаху анхума анна Наббия саллаллаху алейхи ва саллама ва асхабаху тавадда'у мин мазадати имраати мушрика муттафакун алейхи фи хадисин тавиль.
Следующий хадис от Имрана ибн Хусейна, что пророк, алейхиссалату вассалам, и его сподвижники совершили вуду, совершили малое омовение из маза, да, то есть из бурдюка, женщины-язычницы, женщины-многобожницы, хадис, который приводится у обоих имамов, муттафакун алей, Бухари и Муслима, сказано «фи хадисин фауиль», то есть это часть длинного хадиса, часть длинного хадиса. Хадис, который привел Бухари, в своем сахихе, длинный хадис. В хадисе сообщается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, был, находился вместе со своими сподвижниками в пути, и постигла их жажда, у них не было воды. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, отправил двух людей для того, чтобы они поискали воды. Они встретили женщину, которая ехала на своем верблюде, и у этой женщины были мазадатейн, то есть вот так вот два бурдюка больших, которые соединены друг с другом, соединены были для того, чтобы побольше воды. было в них, в этих бурдюках. Мазад, что это такое? Такой бурдюк, который шьют не из одной кожи, а из двух или нескольких, соединяют их. Поэтому называется мазад. Хорошо? Вот у нее были такие бурдюки с водой. Они спросили ее о воде. Где воду она взяла? Где вода? Она сказала, что я воду где взял? То есть последняя моя встреча с водой была вчера, приблизительно в это же время. То есть сутки назад. Где-то расстояние до этой воды сколько? Сутки пути практически. День и ночь. И тогда они сказали ей, чтобы она ехала к пророку алейхиссалату вассалям. Сказали, езжай к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Она сказала, какой посланник? Кто это посланник? Какой посланник? Или это саби? Она им сказала. Или это саби? Посланник или вот тот саби? Кто это саби? Мушрики так называли сабием кого? Людей, которые оставили религию своего народа. Называли их саби. Она сказала, посланник или саби? Они сказали, тот, кого ты имеешь в виду, да. Она говорит, тот посланник или саби вы имеете в виду, который оставил религию своего народа, то есть человек. Они ответили ей, да, тот, кого ты имеешь в виду. То есть не сказали, да, саби. Да, он саби. Не сказали, кого ты имеешь в виду, да. К нему надо тебе ехать. И они привезли ее к пророку алейхиссалату вассалям и сказали, есть лесть верблюда. И пророк алейхиссалату вассалям открыл тогда горлышко бурдюков этих и подул туда. Подул, поплевал немножко туда, в эти бурдюки. И сказал людям, чтобы они брали оттуда воду. И стали люди брать воду, стали пить, напоили своих верблюдов, сами напились. Человек, ему нужно было совершить гусль, он брал таеммум какое-то время, пророк алейхиссалату вассалям сказал брать таеммум, потом сказал бы, теперь возьми эту воду и вылей на себя, то есть соверши гусль. То есть полностью люди удовлетворили свою нужду в воде, нужду своих животных, и их было 80 человек или больше, сказано, 80 человек или больше. Потом пророк алейхиссалату вассалям приказал принести этой женщине еду, принесли еду, финики принесли, муку, дали ей это все, снабдили ее. И пророк алейхиссалату вассалям потом разрешил ей уезжать к ее народу, причем вода, которая была в бурдюках, ничуть не уменьшилась. То есть, сколько было воды, столько там и осталось. Она приехала к своему народу. Ее спросили, почему она задержалась. Она сказала, я вот повстречал на своем пути то-то и то-то. И я приехала к вам, сказала она, от самого искусного из всех колдунов. То есть, из всех людей это самый искусный какой-то колдун. Или действительно он говорит правду, что он пророк. Хадис длинный, этот как бы суть передали этого хадиса, и сподвижники после этого, если и совершали походы, то обходили вот это ее племя, племя этой женщины. В результате они приняли ислам, племя этой женщины, вот так вот, это ее вода, которую она дала пророку алейхиссалату вассалям, это стало вот такой баракой, такой благодатью для ее и ее народа. Итак, сказано здесь, что пророк алейхиссалату вассалям и сподвижники совершили уду, совершили омовение из мазада, из бурдюка вот этой вот женщины, язычницы. Скажите, из чего делаются бурдюки? Из чего был сделан этот бурдюк? А? Бурдюки делаются из кожи вообще. Этот бурдюк был сделан из чего? Из кожи кого? Животных каких? Которые были зарезаны кем? Мушриками, правильно? Ведь это же были бурдюки женщины, язычницы, многобожницы. Скажите, животные, зарезанные многобожниками, мушриками, каков их хукм? Что это? А? Забайхуль мушрикин. Ма хукма. Я имею в виду, что из себя представляет. Харам, да. Что из себя представляет? Мейта. Это мертвечина. Правильно? Это считается мертвечиной. Потому что мы знаем, где мусульман. Дозволено только то, что зарезано мусульманами или зарезано Ахлю Китаб, иудеями и христианами. То есть, если зарезал мушрик, то это считается мейта. Это считается мертвечина. Если это мертвечина, тогда что это? Если это мейта, тогда что? Следующая цепочка, по цепочке идем дальше. Если это мертвечин, тогда наджаса. Да, тогда это будет наджаса. Но пророк, алейхиссалату вассалям, совершил омовение, он из подвижники, из вот этих вот сосудов, из этих бурдюков. То есть, до этого сказали, что если это что зарезано овца мушриками, то это мертвечина. Хорошо, но почему? Значит, вывод, который мы сделали из прошлых хадисов, что кожа мертвечины, если подвергается дублению, дебагу, то она становится чистой. Если бы не была чистая эта кожа, то тогда бы вода была бы что? Наджаса, и тогда совершать вуду такой водой было бы нельзя. Вот поэтому автор привел здесь этот хадис, чтобы указать нам на это. Хорошо? Что кожа, хоть это кожа мертвечины, зарезанная мушриками животное, если она подвергается дублению, то становится чистой. Какие выводы из этого хадиса мы с вами сделаем? Сделаем вывод из этого хадиса, что вот так вот останавливать людей и говорить им, чтобы они слезали с своего верхового животного, ну или там сейчас выходили из машины, если для этого дарура, То есть, что крайняя необходимость есть, как это сделали подвижники вместе с Пророком, алейхиссалату вассалям, тогда это можно, они сказали, что связать, да, своего верхового животного, и она слезла со своего животного. Тогда для этого только что какие-то крайние обстоятельства дарура. Дальше, в этом хадисе ая, одно из знамений, дарованных Аллахом Субхану ва Тааля своему пророку. Из доказательств истинности пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что называют чудесами пророчества, хорошо, мы говорим правильно называть как? Аят, аль-аят валь-барахин, да, знамения и непреложные доводы. В данном случае какое знамение? Барака фильма, да, то есть благодать, вот такая барака в воде. Следующий вывод из этого хадиса. Кто сделал тебе добро какое-то, нужно отблагодарить его добром. Нужно его вознаградить. Как это сделал пророк, алейхиссалату вассалям? Воспользовались водой из бурдюка и дал ей, что этой женщине, дал ей еду. Следующий вывод из этого хадиса. Тагарату джильдиль мейта из-за дубера. Да, чистота кожи мертвечины, если она была подвергнута дублению. Собственно, вот это есть шахид. Что такое шахид? То место, которое нас интересует. Да, в хадисе, которое является доводом. Дальше, следующий вот из этого хадиса. Указание на достоинство ислама. Достоинство исламской религии, на высокую нравственность ислама. То есть, несмотря на то, что нам приказано отрекаться от многобожников, отрекаться от неверующих, если они делают нам добро, то мы должны что вознаградить их добром. Потому что ахляк, нравственность ислама, она выше, она великодушнее того, чтобы вот так вот взять, и она благороднее нравственность ислама, того, чтобы оставить человека, который сделал тебе добро, без вознаграждения. Если сделали нам добро, пусть это будут не мусульмане, мы должны их вознаграждать, благодарить. Но при условии, конечно, что это не такая благодарность, когда человек делает это за счет своей религии. Хорошо? Это не должно влиять на его религию, на его праведность. И путем какого-то греха. Не за счет религии. Следующий вывод из этого хадиса. Можно ли сделать из этого хадиса, что можно обращаться к посторонней женщине со словами, с каким-то разговором? Да, можно сделать вывод, что обращаться к посторонней женщине с какими-то словами. Можно, но при наличии двух условий. Каких условий? Первое условие, чтобы не было фитны, не было искушения в этом. Второе условие, что должно быть хаджа, то есть должна быть нужда в этом. Не просто так. Хорошо, пошутить, поразговаривать, позабавляться. Нет. Должна быть нужда. Кроме, один есть случай, исключение, это когда аль-ада, то есть традиция, да, в этом мусульманском обществе предполагает, что обращаются с какими-то словами к женщине, которая не относится к махрамам. В таком случае тоже можно. Как, например, если так установлено такой обычай в этом мусульманском обществе, что человек, если он, например, заходит домой к своему брату, да, если у него брат родной, он заходит к нему домой, хорошо, если в этом доме есть его семья, он приветствует, говорит саламу алейкум. Если так заведено, хорошо, в этом обществе, то проблем нет, иншаллах. То есть вы скажете, здесь нет нужды. Да, нужды нет, но так заведено в данном случае. Хорошо, в таком случае можно. У людей это считается, что нормально. Привычно в этом мусульманском обществе проблем не видят люди в этом. Хорошо, человек зашел в дом к своему брату, родному, там, да, родственнику, и что? И поприветствовал семью, сказал саламу алейкум, проблем здесь нет. А так, в общем, обращение к женщинам, которые не являются махрамами, мы сказали, что дозволено при каких условиях? Двух. Каких? Фитна не было, второй? Да, есть нужда какая-то. Хорошо, можно ли сделать вывод из этого хадиса, что женщина может одна отправляться в сафар, отправляться в путь одна? Нет, не можем сделать такой вывод из этого хадиса. Почему? Во-первых, здесь речь идет о многобожниках. Хорошо, у женщины числа многобожник. Конечно, от них требует соблюдения этих хукмов ислама, что не приходится. Не требует соблюдения, не обязывает их к этим хукмам ислама. Это первое объяснение. Второе объяснение, почему еще нет, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал о запрещенности путешествия женщине одной, и этот хукм был уже что твердо, именно так подчеркнут и установлен в прощальном хаджи пророк, алейхиссалату вассалям. А это было что раньше. Но основной здесь пункт, почему мы не можем такой вот сделать, потому что женщина не была, что из числа мусульман. Дальше, вывод какой из этого хадиса? Дозволенность использования кожи мертвечины после диба, после чего? Обработки, даже если речь идет о жидкостях, для хранения жидкостей. После обработки кожи мертвечины животного, которое что? Какое животное? Употребляется в пищу, да, его мертвечина, кожу можно использовать после дубления, даже для хранения жидкостей. Вода, которая хранится в сосуде из кожи мертвечины, подвергшегося дублению, такая вода является тагур. Является тагур, то есть является очищающей, пригодной для омовения. И наконец, вывод, который связан с предыдущим хадисом. Какой хадис был у нас? Сармат Абдул Мухаммад. Помните, когда он спросил про посуду? Ахлюль-Китаб. Мы отсюда делаем вывод, то, о чем мы с вами сказали. Посуда неверующих, аль-маджхуль-халюха. Если неизвестно положение, состояние этой посуды, то она является тахира, она является чистой. Потому что основой является что? Чистота. И из-за сомнений в том, что есть там наджаса или нет, она что? Не перестает быть чистой. Хорошо? Потому что они используют ее, и что может быть там какие-то сомнения, просто если это сомнение, то она от этого не перестает быть чистой. Поэтому опять возвращаемся к предшествующему выводу в отношении использования посуды Ахлюль-Китаб. Мы что говорим? А? Если мы знаем, что они используют ее для хранения чего-то нечистого, свинины и так далее, тогда мы не берем у них пользоваться эту посуду, если только нет другой. Если у нас нет другой, тогда можем взять, хорошо, но должны тогда помыть. Если же посуда такая, что мы не знаем ее состояние этой посуды, то тогда основа, что она что? Основа чистота. Как в этом хадисе. Следующий хадис.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سيسرة من فضة أخرجه البخاري.
Следующий хадис от Анаса ибн Малика رضي الله تعالى عنه, что сломалась قدح. Пророк, алейхиссалату вассалям, сломался. И он на место разлома там использовал сильсиля мин фидда. Сильсиля из серебра. Сейчас мы разберем, что это такое. Итак, что сломалось у пророка, алейхиссалату вассалям? Кадах. Кадах что такое? Это сосуд для питья. Питья воды, там, молока или чего-то еще. Называется кадах. Хорошо? Так этот кубок, сосуд сломался. Кружка сломалась пророка, алейхиссалату вассалям. Как сломалось? Либо трещина возникла там, треснула, может быть. А может быть, раскололась на две части или на большее количество частей. Либо так, либо так. Хорошо? И что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал? Починил ее, отремонтировал ее. Каким образом? Связав. При помощи сказано сильсиля. Сильсиля, что такое сильсиля? То есть проволока. То, что мы сейчас называем проволокой. Хорошо? Из железа проволока, может быть, или из чего-то. В данном случае это была проволока из чего? Из серебра. Пророк, алейхиссалату вассалям, скрепил эту кружку, починил ее при помощи вот такой проволоки из серебра, чтобы ею можно было пользоваться. Почему этот хадис здесь приведен? Ну, связь очевидна. Да, в данном случае, потому что глава у нас о чем? О посуде. О посуде. Мы говорили с вами в хадисе Ум-Салямы. Был хадис последний, хадис Ум-Салямы. Хорошо? Хадисы, которые говорили о запрещенности использования серебряной и золотой посуды. Да? Пользоваться серебряной и золотой посудой, есть и пить из серебряной и золотой посуды. Говорили о наказании, которое есть за это. Этот хадис тоже относится к этому вопросу. Вопросу использования посуды, вот, которая починена при помощи вот такой серебряной проволоки. Ибн Усаймин говорит, лучше бы автор привел этот хадис там. То есть сразу после хадиса о золотой серебряной посуде, хадис Ум-Салямы, лучше привел сразу там бы этот хадис, но он привел его в конце главы. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, смотрите, стремление посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к тому, чтобы сохранять имущество, если можно его сохранить. Кружка сломалась, пророк, алейхиссалату вассалям, не выбросил ее, пророк, алейхиссалату вассалям, починил ее и использовал ее. Второе. Вывод из этого хадиса. Ибн Усаймин говорит, что это вообще указание на то, что вот такое бережное отношение к имуществу, это является одним из столпов, на которых зиждется ихтисад, и зиждется экономика вообще. Что человек, люди не должны ничего из имущества портить или терять напрасно. Потому что имущество Аллах Субхану Таля дал людям для того, чтобы их поддерживать, как опора для них, для обеспечения их. Хорошо, чтобы, потому что нужды людей связаны с этим миром, связанные с их религией, они что? Связаны с имуществом. Поэтому человек должен бережно относиться к нему и будет за это спрошен. Да, к сожалению, у нас отношение к тому, что дает Аллах Субхану Таля, люди видят это благоденствие, столько всего, что касается одежды и всего остального, поэтому бережное отношение редко у кого можно встретить к этому. Ради Аллаха Субхану Таля, когда человек бережно относится. А Аллах Субхану Таля говорит, «Валя туту суфага муалякум, улети джа'ля Аллаху лякум кияма». Не давайте глупцам ваше имущество, которое Аллах Субхану Таля сделал для вас опорой, посредством чего обеспечивает вас. Еще вывод из этого хадиса – скромность пророка, алейхиссалату вассалям. Смотрите, пил из сосуда, который был вот так вот привязан, да связан при помощи проволоки. Дальше вот из этого хадиса, что дозволяется использовать проволоку из серебра для починки сосуда. И это не считается чем? Не считается питьем из серебряной посуды. Потому что что? В расчет берется сама основа. Посуда это серебряная или нет? Нет, посуда не серебряная. То, что она подчинена при помощи серебряной проволоки, не делает ее серебряной. Хорошо. А тогда можно, чтобы ручка была у сосуда, например, из серебра? Или нельзя? Посмотрите, критерий такой здесь. Если есть нужда в этом именно, нужда, не для украшения, не для украшения, не для роскоши, а именно потому, что нужда, посуда сама не серебряная, но какая-то у нее такая вот ручка или что-то, то в таком случае можно, иншаллаху та'аля. То есть, проводя кияс, что мы скажем? Когда есть нужда вот в таких вещах, вот тогда только можно. Хорошо, не для украшения. Дальше, хадис указывает нам на то, что можно прикасаться при питье вот к этому серебру, к этой серебряной проволоке, когда пьет человек. Потому что Анас радиаллаху анху упомянул, что пророк алейхиссалату вассалям починил свою кружку, да, то есть использовал ее, но не говорил, что пророк алейхиссалату вассалям избегал вот этого места, где вот эта проволока, именно избегал при питье, чтобы не касаться ее, да, при питье губами и так далее. Некоторые уляма, потому что говорят, что нужно избегать и не касаться этого места, где серебро, потому что это как бы ты будешь пить из серебряной посуды в таком случае. Но для этого нужны доводы. Хорошо, а доводов на это нет. Нет довода. Наоборот, что очевидный смысл этого хадиса, этого довода, что нет здесь проблем. Не передано про алейхиссалату вассалям, что он как-то избегал этого места, старался что не касаться его. Это, во-первых, нет довода, и не передано про алейхиссалату вассалям. Во-вторых, если что-то разрешено, значит, оно становится мубах. Хорошо? Становится мубах. Раз разрешил это шариат, значит, что? Значит, это мубах. Вот, использовать такую посуду, касаться ее при питье ртом. Дальше, следующий вопрос. А можно ли провести кияс, аналогию теперь, с золотом? То есть, если можно использовать так проволочку из серебра, то, может быть, тогда и золото тоже можно. Если сломается сосуд у человека, можно ли ему привязать при помощи золота? Золотой какой-то пластиночки или золотой какой-то проволоки. Провести кияс, аналогию, можно или нет? Правильно, что нет. Нет, нельзя. Почему нельзя? Почему нельзя? Потому что у нас, во-первых, есть нас, то есть нас шариатский довод, нас только в отношении чего? В отношении серебра. Основой в использовании золота и серебра для еды и питья является что? Тахрим, что это запрещено. Поэтому отойти от этой основы мы можем только вот в той степени, на которую указывает нам сунна. А сунна указывает только на серебро и не указывает на золото. Хорошо, это во-первых. Во-вторых, золото, оно дороже, чем серебро, правильно? Так у всех людей. Золото, оно дороже, чем серебро. И мы не можем присоединять то, что выше, к тому, что ниже. Взять и присоединить золото, тоже отнести его вот сюда, к серебру. Если бы у нас был текст, что использовал золото пророк алейхиссалату вассалям, тогда бы мы могли отнести серебро сюда, сделать кияс. Меньшее, то, что ниже, можно отнести к тому, что выше. Но не наоборот. Третье. Золото ашадду тахриман. То есть запретность на золото сильнее, чем запретность на серебро. Посмотрите, мужчина может носить золотое кольцо? Не может. Но серебряное кольцо носить может. То есть серебро в отношении него что? Легче. Легче отношение к нему. Хукм легче. Четвертое. Если бы золото было бы разрешено использовать, то почему тогда пророк алейхиссалату вассалям не использовал золото? Ведь золото лучше. Золото меньше подвергается коррозии. Золото, оно более благородный металл. Оно дальше от того, чтобы ржаветь. Потому что менее подвергается этим вопросам. Не ржавеет. Поэтому, когда у одного сподвижника... Арфа Джабну Саад, когда у него отрезали нос во время сражения, он использовал протез из серебра и начало место контакта вот здесь вот, да, этого протеза с кожей начало гнить. И пророк алейхиссалату вассалям сказал ему использовать золото, потому что золото, оно что? Меньше подвергается коррозии и так далее, да. Пророк алейхиссалату вассалям не использовал же здесь золото, когда чинил кружку, поэтому это тоже довод, что так вот проводить аналогию, что... Нельзя. Этот хадис, данный хадис, от кого хадис? От Анаса. Да, от Анаса ибн Малика. Данный хадис. Этот хадис, он является мухассис. Что такое мухассис? Термин эти вы уже должны знать. Вы уже не просто слушатели. Хорошо, мухассис. Делает тахсис. Что делает? Конкретизирует. Да, конкретизирует. Конкретизирует То, что было до этого. Доводы о запрещенности использования серебра. Он делает таксис, то есть исключение некоторые делает, да, некоторые ограничения, некоторую конкретизацию делает этот хадис по поводу того, что было сказано раньше о запрещенности использования серебра для еды и питья. Можно, если есть хаджа, если есть нужда, что можно? Использовать серебро для починки сосуда. Для починки сосуда. Некоторые ставят условия, какое говорят, да, можно использовать серебро, если в небольших количествах, говорят. Изакан ясира. То есть, если небольшие количества. Вот такое вот условие. Но мы что скажем? Нет, вот это условие, его нельзя принимать в расчет. Это условие нельзя принимать в расчет. Здесь критерием не является малое количество. Потому что в таком случае человек что может сказать? Возьму на носике чайника, тогда хорошо, пусть у меня будет что? Посеребренное оно. Покрытая серебром. Да? Пусть будет. Это же немножко, скажет он. Небольшая серебряная каемка. Проблем же нет, скажет человек. Мы скажем, что нет, проблема есть. Если это действительно серебро. Критерием является не малое количество, а критерием является что? Нужда. Понятно или нет? Критерием является нужда именно. А малое количество, если человек, например, использует для украшения, не делает это дозволенным. Понятно? Поэтому, когда именно нужда, цель является нужда, а не является целью украшения или что? Какая-то роскошь. Только в таком случае это можно. Хорошо, пророк, алейхиссалям, он использовал серебро, потому что не нашел чего-то другого? Нет. Хадис не означает это. Хорошо? Потому что в таком случае это бы не было бы нуждой. Это бы не называлось нуждой. В таком случае это бы называлось что? Дарура уже. Да? То есть это было бы называться крайней необходимостью. То есть мы можем починить серебром не при дарура крайней необходимости, да, когда не можем найти. А что? Хаджа, если есть нужда, используешь. Даже если есть что-то другое. Если есть нужда для этого. Понятно или нет? Разница. Хорошо. Это что касается данного хадиса. И, собственно говоря, это последний хадис в этой главе. Главе Аль-Ания. Следующий хадис у нас, следующая глава у нас, это глава Изалату Наджаса, посвященная устранению Наджаса. Разбор этой главы мы начнем с позволения Аллаха Субхана ва Тааля на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Хамдулиллахи раббиль аламин.